студии Олег Кубухов. Здравствуйте и приветствую мою коллегу Елену Глещинскую.
Здравствуйте.
Зашла ко мне на огонек пятничный. Тихим ходом в Белоруссию отправляется первый танкер с американской нефтью. Это результат договоренности, достигнутый в ходе визита в Минск госсекретаря США Майкла Помпео в феврале. 80 тысяч тонн нефти, конечно, не покроют потребности республики. И вот станут ли такие поставки системными, как на то рассчитывает президент Белоруссии Александр Лукашенко?
Немножко подробности. Это танкер с 80 тонн американской нефти сорта Бакин. Он загружается сейчас в порту Беомонт и вскоре, через день-два, отправится в порт Клайпеды в Литве, куда он прибудет в начале июня. Оттуда эта нефть по железной дороге уже прибудет в Белоруссию. Поставки американской нефти – это часть государственной стратегии по диверсификации источников, которую провозгласил, что ли, да, которую заявил Лукашенко в январе этого года. Он так рассчитал, чтобы на долю России приходилось не более 40% поставок. 30% должны приходить через порты Балтики, ну вот через Клайпеду, и 30% через порты Украины, это через Одессу. Например, и вот в апреле, не знаю, можно ли сказать, что удается или нет, например, вот в апреле, как и планировалось, Белоруссия получила около 2 миллионов тонн нефти, 1,5 миллиона – это российские поставки по трубе и железнодорожным транспортом, а остальное – это собственная добыча и танкерные поставки, вот в частности, через Одессу и через Клайпеду. Вот такие вот поставки. Но вот мы поговорили с генеральным директором Фонда национальной энергетической безопасности Константином Симоновым. Он считает, что это не может войти в такую обычную практику. Это скорее такие единичные поставки в виде исключения. Давайте послушаем, что он говорит.
То есть там особого выигрыша по цене, конечно, не будет, но поскольку Лукашенко нужно продемонстрировать, что вот в его словах, помню, он всеми говорил, там, я уйду от Москвы, вот теперь у него такой шанс появился. Временный шанс, на самом деле, потому что цены будут восстанавливаться, и по мере восстановления цен, конечно, и экспортная пошлина будет восстанавливаться, и, соответственно, проигрыш Лукашенко от закупок этой нефти, он будет расти. Поэтому думаю, что это такая конъюнктурная акция на период относительно дешевых мировых цен, причем здесь важны даже не дешевые мировые цены, а еще раз говорю, то, что у нас экспортная пошлина привязана к стоимости нефти на мировом рынке. Если, соответственно, цена падает, то и пошлина падает.
Вот я так посчитала, что Белоруссии требуется 24 миллиона тонн нефти в год, 9 миллионов тонн нефти она собирается покупать у России, а разница, если ее покупать так танкерами, как собирается Лукашенко, это почти что 200 танкеров он должен закупить нефтью.
Задачка непростая, прямо скажем.
Прямо скажем, непростая. Специалист в поставках нефти, но мне кажется, что что-то тут настораживает.
Настораживает. И как минимум то, что, как вот мы с тобой за эфиром уже говорили, да, для того, чтобы именно танкерами осуществлять поставки нефти из других стран, нужны сами танкеры. Потому что, как правило, они законтрактированы практически все. И найти свободное судно для того, чтобы дополнительно там для появившегося клиентов в лице Беларуси поставить нужные миллионы тонн нефти, это тоже нужно еще постараться. У нас на связи политолог, шеф-редактор проекта «Сонар-2050» Семен Уралов. Семен Сергеевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Семен Сергеевич. А как вы считаете, это вот такие разовые поставки или это может войти в систему и таким образом все-таки может Беларусь выйти на вот эту диверсификацию, о которой говорит Лукашенко?
Ну, смотрите, те объемы, о которых речь идет сейчас, это, конечно же, диверсификация, но она символическая, целью которой является такой политический жест о том, что мы осуществляем диверсификацию. Потому что, конечно же, поставка трубами, она и традиционная, и более
дешевая,
удобная, и по факту цена-то получается и ниже, да? Но надо не забывать, что сейчас в том числе идет избирательная кампания в Беларуси. Вот, поэтому к этим жестам, ну, я говорю, как в этом есть политическая символика, привлекается очень сильное информационное внимание. То есть внимание больше, чем самих поставок. Вот в этом контексте, если обсуждать. Поэтому я не думаю, что они смогут выйти на объемы, хотя бы сравнимые с объемами поставок из России. Просто другой вопрос, нужно ли им столько тонн нефти. Почему? Потому что цена значительно просела, а приход в Белоруссию валюты, он осуществлялся в том числе за счет переработки дешевой нефти российской, ну, которая шла практически по себе, по нашей внутренней цене, потом перерабатывалась. Если вы посмотрите торговый баланс Белоруссии, то он отрицательный с Россией как раз за счет поставки нефти, но сверхположительный из Голландии и из Британии, потому что, собственно, переработанный, то есть ГСМ, уже уходил в Западную Европу. Вот, и таким образом российская нефть переработанная превращалась в белорусское топливо, на котором очень неплохо зарабатывали. При нынешних ценах возникает, и при падении спроса, возникает вопрос, куда можно отгрузить такое количество переработанной нефти.
Семен Сергеевич, вот вы уже определили два момента. Во-первых, нужно ли столько нефти? Во-вторых, есть ли деньги на то, чтобы эту нефть покупать? И еще вот мы уже говорили с Еленой о том, что для того, чтобы поставлять танкерами, сами танкеры нужны. В этом же тоже как бы нюанс такой не маловеский такой.
Это уже вопросы, скажем так, больше хозяйственные, а хозяйственные экономические. То есть это вопрос поисков контрактов. Если белорусы смогут предложить хорошую цену, то, я думаю, и танкеры найдутся. Это уже не такая проблема. Просто же вопрос, мне кажется, в другом. То есть цена же упала на нефть на мировом рынке, потому что спрос, у нас же полмира встало на самокарантин. Соответственно, самолеты не летают, трафик снизился, границы закрыты. Поэтому нефть, это же рынок нефти, рынок бензина и дизеля. Это же рынок, который заточен на разогнанную мировую экономику, когда активно он потребляется. Поэтому это, мне кажется, даже важнее, чем танкеры. Танкеры сейчас используются под хранение, в том числе. Почему их не хватает, да? Потому что все стараются не хотят продавать
дешевле. Даже с того момента, когда нефть начнет расти в цене.
Семен Сергеевич, вот сегодня, когда министр иностранных дел Беларуси заявлял об этой вот такой большой победе белорусской танкере с нефтью, он сказал, что это только начало большого экономического сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. Как вы думаете, что там еще, какие сюрпризы будут от этого экономического сотрудничества?
Вы знаете, сюрпризов будет очень много. Мы находимся, то есть союзное государство России и Беларуси находится в глубоком кризисе. Это, собственно, ни для кого не секрет, просто кто-то занимается этим, только недавно начал следить за Белоруссией, да, мы давно с коллегами этим занимаемся, изучением союзной евразийской интеграции. То есть, в принципе, белорусская концепция, это концепция многовекторности, ее никто не скрывал. Если вы откроете белорусскую конституцию, вот именно главный документ конституции, увидите, что стремление Беларуси как суверенного государства к нейтралитету, в будущем, да, то, что называют. А учитывая, что мы не смогли институциализировать союзное государство наше, то есть договор о нем заключен еще в 99-м году, там прописано очень много правильных, хороших вещей. Но так как никакого плана движения по углублению этого союза нету, и, соответственно, долгие годы, на лет 15 он был просто заброшен в долгий ящик, и только пару лет как к нему вернулись, а что у нас, с этим союзным государством? Там выросло уже новое поколение политиков, там уже выросли совершенно другие люди, там активно работают поляки, британцы. Современный молодой гражданин Беларуси, он уже совершенно не такой, как представитель поколения еще советского. Надо не испытывать иллюзий по этому поводу. И самое главное понимать, что белорусская модель политэкономическая, именно политэкономическая, она глубоко прагматична. То есть белорусы умеют считать деньги, умеют видеть как бы свои выгоды, умеют как бы настаивать на том, что выгодно им. Поэтому, учитывая, что мы не развиваем полноценно союзное государство, нам нужно действовать точно так же. То есть смотреть, что нам выгодно, максимально прагматично понимать, ну, какие интересы у нас есть в отношении Республики Беларусь, потому что более глубокая интеграция, ну, на ней поставлен, я, ну, с моей точки зрения, крест, потому что на создание каких-то наднациональных органов не готовы стороны. Вот, соответственно, это будут отношения таких двух суверенных, хоть и разных по размеру государств. Вот, соответственно, нам нужно определиться, что мы хотим от Беларуси, там, в военно-политическом плане, в экономическом, и как бы прагматично садиться и передоговориться, потому что тот договор, который заключен в 99-м году, он просто не работает.
Семен Сергеевич, вот вы говорили о политической модели Беларуси современной. Если вот сравнивать, на какую больше всего страну это похоже? С чем можно сравнить?
Ну, вы знаете, все-таки на данный момент мы, конечно, похожи. Почему? Потому что и там, и у нас, и у белорусов это сильная президентская форма правления, да? Значит, высокий сектор государства в экономике, вот, но в Беларуси...
Ну, есть отличия, да?
Да, но есть отличия, связанные с тем, что, как бы, там такой общественно-политической конкуренции и спектра мнений, конечно, ну, нету, как у нас, да, в этом смысле. У нас и медиакоммуникация более развита, вот там во многом еще такие отголоски... ну, советского подхода, особенно в государственной политике, общественной и медийной. Но есть и другое отличие, то, что в Беларуси спокойно пасутся то, что у нас называются иноагенты, ну, собственно, всякие агенты влияния, и НКО, и медиа, и общественники, и всякие экологи. А они... в Беларуси они себя чувствуют достаточно вольготно. Конечно, не так вольготно, как в Киргизстане, например, в Киргизии. И на Украине, но намного более вольготно, чем у нас. У них даже нет закона об иноагентах. Если вы посмотрите, например, вот сейчас же эпоха эфирного телевидения уходит. Вот, самый популярный белорусский интернет-ТВ, вот, такое политическое, оно вещает с территории Польши. Uh-huh. Вот, у них огромная сеть своих там блогеров популярных, которые очень критичны по отношению к государственной власти. Вот, очень оппозиционные, очень антироссийски настроенные. Вот за этим всем торчат уши, в том числе и Британии, они этого не скрывают. Вот. А если посмотрим на наше, как бы там, союзное телевидение, которое у нас там формально есть с белорусами, ну, как бы, это просто, ну, небо и земля, и не только. А российские те же каналы, они, ну, все-таки, я говорю, эфирные вещания, это все-таки для поколения постарше, молодежь все-таки живет в интернете, и посмотреть на телеграм-блогеров, то есть прозападные, конкретно польские телеграм-каналы, это сотни тысяч подписчиков, вот, людей, стоящих там на наших позициях, это, дай бог, что там несколько тысяч было. Ну, то есть там полностью давлеет противоположная российская точка зрения, она одновременно и антироссийская, и антибелорусская. И вот эта вот как бы власть, ну, модель, которая она еще вам более советская такая, ну, вот именно в вопросах общественно-политической коммуникации, она в Беларуси абсолютно с этим не справляется. И с моей точки зрения, молодое поколение белорусов мы, если не потеряли, то уже теряем.
Таким образом, вот эти вот, вот это заявление о диверсификации поставок нефти, которое говорит Лукашенко, это, ну, прямо попадает в общественное настроение, которое существует сейчас в Беларуси.
Ну нет, смотрите, там, нет, еще не раз говорю, там есть просто очень, надо разделять поколения, понимаете, надо смотреть социологически. То есть то поколение, скажем так, тех еще вот там 40 плюс и старше, это еще во многом носители еще вот союзной, еще во многом советской идентичности, да? А вот поколение, которое 30 лет и меньше, это уже, конечно, люди совершенно другого мышления. Вот. А политика многовекторности, она официальная, они этого и не скрывают, белорусы. То есть они четко говорят, то есть это просто, я говорю, у нас последние, ну, как бы не следят особо за белорусскими событиями и считают, что все по старинке, как было в 90-е. Ну, это является официальная государственная доктрина, политика, как они говорят, политика многовекторности, но не в ущерб России, с которой у нас союзные отношения. Но в Конституции написано прямо, что в будущем Белоруссия стремится стать нейтральным государством, понимаете? То есть это зафиксировано. И поэтому как бы этому удивляться, ну, мне кажется, наивно удивляться.
Семен Сергеевич, давайте мы точку в нашей беседе поставим. Вернемся все-таки ближе к теме разговора. Это по поводу поставок нефти и диверсификации поставок нефти в Беларусь. Насколько перспективна вообще сама задумка Минска о том, чтобы диверсифицировать эти поставки?
Диверсификация будет продолжаться любыми путями, потому что это является, как я в самом начале сказал, и политический, символический жест. Вот, чтобы не зависеть от одного поставщика, нужно понимать, что они даже если будут переплачивать, то будут это делать. И второе, если с США удастся договориться и с прибалтийскими элитами, потому что поставлять будут через порты Литвы, скорее всего, в том числе и о дотировании этих поставок, то США для того, чтобы втягивать в свою орбиту влияние, будет готова, я думаю, и дотировать эти поставки, чтобы выйти на более-менее приемлемую цену, да? И третье, то, что нам в этой ситуации нужно просто прагматично продвигать свою позицию. Нас интересуют поставки через Белоруссию в Западную Европу, вот, по нефтепроводу, пока у нас еще мощности портов Ленинградской области не могут обеспечить. А постепенно нужно переводить транзит, в том числе через порты Ленинградской области. Ну, вот в долгосрочной перспективе.
Спасибо, Семен Сергеевич. Политолог, шеф-редактор проекта «Сонар-2050» Семен Уралов. О возможности диверсификации поставок нефти в Белоруссию.